Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Сегодня у нас особая передача, потому что у нас в гостях особенный гость. Я всегда с большим удовольствием встречаю этого человека, который, безусловно, является ведущим историком сейчас у нас в стране. Евгений Юрьевич Спицын. Евгений Юрьевич, слышите нас, как хорошо? Да, как слышно?
Слышно хорошо.
Хорошо, да, спасибо большое. Евгений Ильич, прежде всего, спасибо, что нашли время в вашем плотном расписании. Я знаю, так сказать, даже следя за вашими выступлениями, насколько у вас это интенсивно. Так что еще раз спасибо вам большое. Тема, которая сегодня вот волнует, и, собственно говоря, и многих наших радиослушателей, годовщина, 80-я годовщина в этом году высадки десанта в Нормандии. Очень много спекуляций, очень много разговоров. Я думаю, что вот в наше, я почему еще хочу нашу передачу сегодня как бы сделать не конкретно вот к юбилею, а в целом просто посмотреть, потому что было же время, когда мы были союзниками. Да. Правда, сейчас, согласитесь, в это вот глядя на отношения с Англией, с Америкой, уже этого, наверное, и не скажешь, что вообще такое было. Но, тем не менее, было. Вот, я бы хотел вам задать вопрос. Уже у нас уже звонки идут. Уважаемые родители, мы еще ничего не сказали. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, каково место? Мы понимаем Сталинград, мы понимаем Курск, мы понимаем взятие Берлина. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, какое место эта операция по масштабу своим занимает в рамках Второй мировой войны? Как бы вы ее охарактеризовали?
Ну, вы знаете, тут существуют полярные оценки. Мне кажется, что вот в этих полярных оценках, собственно говоря, и кроется суть и содержание самой этой операции, поскольку я не стал бы разделять эти оценки по разным полюсам, а наоборот, соединил бы плюс с минусом. С одной стороны, это, безусловно, была крупнейшая десантная операция не только за всю историю Второй мировой войны, но и вообще когда-либо в мировой истории. Она до сих пор не превзойдена. Не знаю, будет ли что-либо подобное, и будет ли все-таки поставлен новый рекорд в подобных операциях. Но вот на сегодняшний день это действительно крупнейшая десантная операция за всю историю человечества. Это первое. Второе. Значит, то, что касается ее роли во Второй мировой войне. С одной стороны, безусловно, она сыграла выдающуюся роль в открытии Второго фронта. С другой стороны, надо иметь в виду, что она, безусловно, не сыграла какой-либо ключевой роли в разгроме нацистской Германии.
Да.
Да, Германия была бы и так повержена, другое дело, какой ценой и в какие сроки. Сталин, кстати, отмечал выдающееся значение этой операции, поскольку...
Да, я читал, он же личные послания отправил и Рузвельту, и Черчиллю. Личные были послания с благодарностью вот по этому поводу.
Да, безусловно. При этом я замечу, что Сталин ведь с самого начала Великой Отечественной войны настаивал на открытии Второго фронта. Ведь фактически впервые он поставил этот вопрос еще осенью 1941 года, когда обсуждалась программа Ленд-Лиза, вернее, да, распространение этой программы Ленд-Лиза на Советский Союз. Потом эта тема поднималась в декабре 1941 года, затем в мае-июне 1942 года, когда, собственно говоря, юридически оформлялась антигитлеровская коалиция, затем на так называемой Квебекской встрече Рузвельта и Черчилля летом 43-го года эта тема обсуждалась. И, наконец, уже более детально с участием советской стороны эта тема обсуждалась на Тегеранской конференции, да, в самом конце ноября, начале декабря 43-го года. Причем значительная часть работы этой конференции была посвящена именно проблеме Второго фронта. И, между прочим, именно на этой конференции Сталину и Рузвельту удалось уломать Черчилля, поскольку Черчилль настаивал на том, чтобы Второй фронт был открыт на Средиземноморском театре боевых действий. Это была давняя задумка Черчилля, причем с далеко идущими политическими планами, с тем, чтобы рассечь советско-германский фронт и, по сути дела, отрезать войска рабоче-крестьянской Красной Армии от Европы. Сталин этот хитроумный план Черчилля разгадал и категорически выступил против этого. При этом я замечу, что ведь так называемые нормандские операции предшествовали три других успешных десантных операций, которые на тот момент тоже носили самый крупный характер за всю историю войн. Это, во-первых, десантные операции на север Африки, и затем две десантных операции на юге Европы. Это на Сицилию и, собственно говоря, на саму континентальную Италию.
Это, по-моему, 1943 год Сицилия, да, предшествовала этому?
Да, Сицилия, да, Италия, это 43-й год, а высадка союзных войск на север Африки, это 42-й год. Да. Так что, причем я замечу, что и тогда, в 42-м году, и в 44-м году объединенным войскам союзников противостоял Эрвин Роммель, который командовал немецкими войсками и на севере Африки, а затем и на севере Франции. Правда, надо сказать, что уже 16 июля 44 года, то есть спустя полтора месяца после начала этой операции, Эрвин Роммель попал под обстрел со стороны британского истребителя. Его водитель был убит, а он получил тяжелое ранение. Это обстоятельство, кстати, затем заставило Гитлера не только сменить командующего, собственно говоря, группы армии Б, то есть самого Роммеля, но и главкома всей западной группировки германских войск фон Рундштедта, и на их место был назначен генерал-фельдмаршал Клюге. То есть он одновременно стал главкомом войск Западного фронта и главкомом группы армии Б. Но в этой должности Клюге пробыл тоже чуть больше месяца, поскольку, я напомню, именно в июле 1944 года состоялось покушение на Адольфа Гитлера.
Да.
Да, а Клюге был связан с заговорщиками, и когда это покушение провалилось и начались массовые отставки и аресты в вермахте, то Клюге под угрозой ареста то ли застрелился сам, то ли был застрелен. До сих пор это не очень известно. И что любопытно, кстати, после гибели Клюге его на этом посту сменил Вальтер Модель. А я напомню, что именно эти два персонажа, фельдмаршал и вермахта, они встретились еще в 43-м году не где-нибудь, а на Курской дуге. И тогда, кстати, Модель, да, командующий ключевой 9-й армией, группой армий «Центр», а командовал группой армий «Центр» именно Георг фон Клюге, вступал категорически против начала наступления на Курской дуге на центральном участке фронта, то есть против войск Центрального фронта Константина Константиновича Рокоссовского, где буквально за час до начала наступления немцев была проведена
артподготовка, да, знаменитая.
Контр-артподготовка, которая нарушила передовые части 9-й полевой армии, и Модель, в общем-то, будучи не глупым и опытным военачальником, спрогнозировал неудачи немецкого наступления на этом участке Советско-Германского фронта и оказался прав.
Да. Евгений Юрьевич, мы знаем, что на протяжении вот этого как раз периода, 1942 год, в той или иной форме союзники, англичане, американцы пытались атаковать североевропейские порты на побережье Франции. И, так сказать, каждый раз это натыкалось на определенные... Ну, это было фактически невозможно, и всегда атаки отбивались. Немцы очень хорошо укрепили эту сторону, очень хорошо. Скажите, в чем была, так сказать, вот идея сама высадки? Это почему был вот этот пляж знаменитый выбран, Омаха? И вот почему, так сказать, каким образом это все выбиралось? Ведь там же было достаточно все немцами укреплено. То есть там не такой уж большой фронт был для них, если сравнить, допустим, с Восточным фронтом, даже по длине, правильно, вот по самой, по масштабам. Почему получилось так, что в какой-то степени застало немцев в какой-то степени врасплох? И я вам здесь хочу два факта просто сказать, и вы прокомментируете. Правда ли это, что соотношение военно-воздушных сил тогда было 7 тысяч самолетов на стороне союзников и всего лишь около 600 самолетов со стороны немцев? То есть было подавляющее доминирование. А с другой стороны, бомбардировщики союзников уничтожили метеостанцию, которая давала прогноз погоды немцам. И вот очень любопытный факт, я бы хотел, чтобы вы его либо подтвердили, или прокомментируете. Дело в том, что высадка десанта, как раз немцы следили. Если это плохая погода, то они совершенно спокойно реагировали и не особо беспокоились о высадке. Но они вот за счет того, что метеостанции были подавлены бомбардировщиками, они не смогли предугадать, что 6 июня, то есть это вот было запланировано на 4 июня, потом на 5 июня, и потом уже только 6 они проморгали вот эту хорошую погоду. И тогда получилось, что как бы они врасплох были вот застигнуты тогда. Что вы думаете вот по этому поводу, вот эти факты?
Ну, я не думаю, что вот эти факторы сыграли решающую роль. Тут надо просто иметь в виду, что еще в 1942 году Германия стала создавать так называемый Атлантический вал.
Да.
Да, причем этот Атлантический вал должен был пройти по всему побережью Атлантического океана от Норвегии до Испании. То есть речь шла не только о Франции. Но дело в том, что строительство этого Атлантического вала на разных участках, оно носило неравномерный характер. Если, например, в районе Па-де-Кале, побережье Франции, которое наиболее близко было к побережью Великобритании, строительство Атлантического вала было, по сути дела, завершено на 100%, и там действительно была создана мощная система укреплений, доты, дзоты, колючая проволока.
До сих пор они сохранились, там экскурсии водят.
Да. То на других участках французского побережья строительные работы были выполнены где-то на 40%, где-то на 50%, максимум на 60%. Вот. Поскольку сами немцы считали, что если союзники и будут проводить операцию по высадке своих войск на территорию Франции, то самым вероятным районом их десантирования будет именно Па-де-Кале. Поэтому именно там...
Извините, Евгений, это самое узкое место как раз было. Самое узкое, вот там буквально несколько километров от Англии до там Голландии, по-моему, да.
Да. Нет, это французское побережье, но на границе, с Голландией. Да, поэтому Роммель сосредоточил там основную группировку своих войск. Это первое обстоятельство. Второе, все-таки надо иметь в виду, что под командованием Роммеля находились, прямо скажем, не самые боеспособные германские части. Главным образом они состояли из резервистов, из людей довольно преклонного возраста. Да, и по сути, единственной частью, которая имела и богатый боевой опыт, и полное штатное укомплектование, это была 272-я дивизия, которая как раз и находилась в районе Па-де-Кале. Потом она, правда, будет переброшена уже в Нормандию. Кстати, во время десантирования именно на участке 272-й дивизии англо-британские войска понесли самые тяжелые потери. До 1700 убитых и 3000 раненых в первый же день воздушной и морской десантной операции. Mm-hmm. На их участках фронта союзники потеряли значительно меньше своих солдат и офицеров. Это первое обстоятельство. Еще одно важное обстоятельство, связанное с тем, что немцы проморгали, условно говоря, высадку этих войск. Дело в том, что накануне высадки британская авиация, прежде всего британская авиация, наносила массированные бомбовые удары прежде всего по коммуникациям противника и по нефтеперерабатывающим заводам и базам хранения топлива, с тем, чтобы обездвижить немецкую технику. И вот по оценкам историков, им эта операция с блеском удалась, поскольку было уничтожено до 90% подобного рода объектов. То есть фактически немецкая техника оказалась без топлива, что, в общем-то, способствовало успеху этой операции.
Да. Я, вы знаете что, я из французских источников, вот когда готовился к передаче, я вот как раз об этих бомбардировках англичан очень много было написано. Но я хочу сказать, что там как раз была вот такая информация, что очень много погибло мирных французских жителей как раз вот под этими бомбежками тоже.
Ну да, да, потому что это один из самых густонаселенных.
Густонаселенных, да, районов было, да.
Да, районов Франции и так далее. Mm-hmm. Потому что ведь план операции, кстати, нормандской операции, который подразделялся как бы на две составляющих. Собственно говоря, сам план высадки и захвата плацдарма, это так называемая операция «Нептун». Mm-hmm. А затем, да, операция по расширению плацдарма и освобождению севера Франции, это операция «Кобра». Так вот, сам план этой нормандской операции разрабатывали даже не американцы, несмотря на то, что главкомом объединенных войск союзников был назначен американский генерал Дуайт Эйзенхауэр, будущий президент США. Mm-hmm. А разрабатывался этот план британским генштабом во главе с Монтгомери, генералом.
Да, но Эйзенхауэр, он же был, так сказать, командующим всеми группировками, союзными силами на тот момент.
Да,
потому что я хочу вам сказать, что, ну, это я вот подчеркнул тоже из американских источников. Дело в том, что там произошла очень такая интересная конфликтная ситуация. Рузвельт категорически настаивал, чтобы вовремя, именно вот в июне, в начале июня, чтобы была операция в конце концов сделана. Черчилль всячески сопротивлялся этому. И дошло до того, что через Эйзенхауэра, Рузвельт и Эйзенхауэр, они поставили Черчиллю ультиматум. Если он не согласится на операцию в ближайшие дни, они забирают все десантные суда и перебрасывают их на Тихоокеанский театр. То есть вот до такого доходило. Черчилль фактически, он был как бы вынужден это сделать. Вот здесь очень любопытна роль Рузвельта, я считаю, это и на Тегеранской конференции, который он сыграл. И, конечно, вот в этом вопросе. Потому что, судя по всему, если бы Черчилль там или англичане вообще решали бы, ну, скажем так, так сказать, как действовать, мы бы второй фронт, наверное, бы не увидели бы в 44-м году. Как вы думаете? Почему Черчилль так сопротивлялся? Вот в чем была причина? Это же, он же тоже был союз, он же был заинтересован, чтобы это было, в конце концов, группировка уничтожена там.
Ну, дело в том, что он по-прежнему был сторонником проведения активной боевой операции на юге. Причем я замечу, что речь шла в данном случае не только о итальянском фронте или, например, греческом фронте, но ведь параллельно, по сути дела, с нормандской операцией проводилась же и южно-французская операция в районе Тулона, Кан.
Угу.
Да, причем надо сказать, что эта операция... Ну, в общем-то, малоизвестная, она была достаточно успешная, и во многом она предопределила довольно быстрое освобождение значительной части Франции от германских войск. Правда, надо сказать, что общая численность германских войск на территории всей Франции, она была, ну, просто смехотворна, до 100 тысяч штыков. Ну, если учитывать, что на Восточном фронте воевало несколько миллионов,
да,
то 100 тысяч штыков.
Это... Да. Евгений, извините, это к вопросу о том, кто как сопротивлялся оккупации.
Да, в том числе, кстати, да. Да, это первое обстоятельство. И второе обстоятельство. Дело в том, что Эйзенхауэр сразу после войны, он оставил довольно любопытные мемуары. Они, по-моему, в США выходили,
да,
уже...
Да, 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 да. Знаменитые, да.
Да, да, в 46-м году. Это он потом...
И переиздавались потом, еще даже вот в мое время, в 90-е годы они переиздавались там, да.
Да, да, и он там довольно подробно описывал и позицию Черчилля, и позицию вообще британских военных, и то, как формировались группировки войск. Там же ведь в составе союзнических войск были не только американская армия, канадская армия, британская армия, но там были представители и Франции, и Голландии, и Греции, и Болгарии, и Румынии, и так далее, и так далее.
Евгений Юрьевич, извините, пожалуйста, у нас вот наш радиослушатель Виталий Филий как раз вот прислал вопрос. Насколько я знаю, в выставке участвовали и канадцы. Что о них можно сказать и какие у них заслуги? Можете что-нибудь сказать именно про Канаду, которая у нас сейчас рукоплещет нацистам у себя в парламенте, к сожалению?
Ну, слушайте, канадцы, в общем-то, поставили в ряды союзников до 30 тысяч штыков. Это довольно внушительные вооруженные силы с учетом...
Да, население, да, было тогда чуть больше 10 миллионов.
Даже меньше, даже меньше. Mm-hmm. Вот, была сформирована целая армия, и вот эта армия как раз входила в состав 21-й армейской группы, которую возглавлял Монтгомери. Потому что костяк этой армейской группы составляли, собственно говоря, 4 армии. То есть 2 американских армии, это первая и третья. Первая канадская армия и британская армия. Mm-hmm. Вот. Общая численность этой группы, она оценивается по-разному. Ну, где-то до 500 000 человек на первом этапе операции. А первый эшелон этой группы составлял примерно 150-155 тысяч. Mm-hmm. Правда, затем, когда союзники уже захватят глубоководный порт Шервуд, это знаменитые шервудские
зонтики. Зонтики, да.
Да, да, в Британии. Это даст возможность активизировать и пополнение группировки, и снабжение этой группировки, что было чрезвычайно важно.
Важно,
и
вот да.
Уже к началу проведения операции «Кобры», то есть второму этапу нормандской операции, численность союзнических войск увеличилась почти до 1,5 миллиона человек. Понятно, что вот... в такой огромной группировке, ну, численность канадской армии была, ну, мизерна.
Да,
тем не менее, надо сказать,
я позволю себе добавить, Евгений Юрьевич, дело в том, что и до высадки канадские моряки, они мужественно участвовали вот в этих конвоях знаменитых. И среди них тоже были вот люди, которые гибли, везя к нам в Мурманск необходимое нам сырье и вооружение. Так что, конечно же, мы ту Канаду не забудем и всегда будем с теплотой говорить. Но, конечно же, и тем более нам больнее сейчас смотреть то, что происходит сейчас. Но это, как говорится, пускай. Вот у нас еще наш радиослушатель, стратегический инвестор, спрашивает, как такое произошло, что мы, в конце концов, простили нашим союзникам их нечистоплотное поведение с открытием Второго фронта, да еще в той войне, где речь шла фактически о существовании нашего народа и государства?
Ну, я бы тоже так не стал вот критически оценивать, потому что надо иметь в виду, что... Во-первых, американцы к тому времени вели уже довольно тяжелые бои с японцами.
Да.
И там, кстати, на Тихоокеанском театре военных действий тоже отрабатывались навыки вот тех самых десантных операций из воздуха и с моря. Поэтому, кстати, навыки американцев вот в период войны на Тихоокеанском фронте, они пригодились и при осуществлении операции «Оверлорд». Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Надо же понимать, что когда идут войны таких масштабов, то здесь во главу угла ставятся не только сугубо военные, но и сугубо политические.
Да, конечно.
Да, политические мотивы. Поэтому Сталин прекрасно понимал, какую угрозу несут войска рабоче-крестьянской Красной Армии буржуям. И буржуи сами это понимали. Поэтому... Они всячески, с одной стороны, оттягивали открытие Второго фронта, до конца так и не оценив, кто ж кого. Но когда после поражения немцев под Курском, а затем и на левобережной Украине, они все-таки поняли, что если дальше дело пойдет таким образом, что американцы и англичане не успеют даже открыть Второй фронт. Это, кстати, выражение именно Рузвельта.
Да.
Вот, поэтому... С тем, чтобы не советизировать всю Европу, а такая угроза реально существовала, надо было как можно скорее осуществить эту десантную операцию по открытию Второго фронта. При этом я замечу, что первоначально ведь открытие Второго фронта в Европе, на западе Европы планировалось на начало мая 1944 года, как и было оговорено, кстати, в Тегеране.
В Тегеране, да.
Потому что в Тегеране была, по-моему, оговорена дата 6 мая 1944 года. То есть спустя полгода после завершения Тегеранской
Ясно. Конференции. Да, Евгений Юрьевич, извините, мы должны прерваться на перерыв. Во второй половине, уважаемые радиослушатели, мы будем принимать ваши звонки. Сейчас выпуск новостей, а потом продолжим.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня мы говорим о высадке союзников в Нормандии, так называемый «Ди-Дэй». В 1944 году исполняется 80 лет. У нас сегодня в гостях ведущий ученый Евгений Юрьевич Спицын. Человек, который знает, и самое главное, когда я, так сказать, занимаюсь какой-то исторической, так сказать, разработкой, я всегда в первую очередь ссылаюсь и смотрю на мнение и на, так сказать, на книги, то, что на статьи, которые написал Евгений Юрьевич. Евгений Юрьевич, приветствую вам еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Уже Здравствуйте. Очень много пришло, значит, благодарят за то, что именно вас пригласил. Давайте мы будем брать звонки наших радиослушателей. Слушаю вас.
Добрый вечер. Да. Это Виктор 26-й, да, из эфира Подмосковья. Уважаемый Рафаэль, вопрос к вашему гостю. Почему, как говорится, Иосиф Виссарионович не пошел, как говорится, воевать дальше? Ведь он отлично знал, что на второй, вернее, на это самое, как ее, второй фронт надежды нету, понимаете? Они очень хитрые.
Понял.
И сами понимаете.
Спасибо, Виктор, спасибо.
И кто ему, значит, не это самое, ну, не посоветовал идти дальше?
Понятно, спасибо. Понятно, да. И уважаемый радиослушатель, Евгений, одну секунду. Уважаемый радиослушатель, напрямую можете спрашивать Евгения Юрьевича. Он вас слышит, так что я, как говорится, я не нуждаюсь здесь. Не нужно мне, как сказать, в роли посредника выступать. Евгений Юрьевич, что вы думаете по этому поводу?
Да, Рафаэль, спасибо большое, что вы меня так отрекомендовали, но я вас уверяю, что у нас огромное количество очень интересных, действительно выдающихся историков, моих коллег, которые, ну, поверьте, не хуже меня, знают многие страницы отечественной и зарубежной истории. А если отвечать на конкретный вопрос нашего уважаемого слушателя, то я бы выделил здесь два момента. Первое. Значит, надо иметь в виду, что еще в октябре 1944 года между Советским Союзом и Великобританией было подписано так называемое процентное соглашение. Черчилль приезжал в Москву, привозил для переговоров с Польским национальным комитетом польское эмигрантское правительство во главе со Станиславом Миколаевичем с тем, чтобы объединить усилия двух польских политических группировок формирование нового правительства и сглаживание тех острых углов, которые существовали между этими правительствами. И вот в ходе бесед, в том числе и на общеполитические и военные темы, возникла идея фактического раздела послевоенной Европы на зоны влияния. Потом это процентное соглашение, оно будет официально даже оформлено договором, который подписали тогдашний министр иностранных дел Великобритании и Советского Союза Антони Иден и Вячеслав Михайлович Молотов. Поэтому в зону советского влияния тогда отошли, ну, практически все страны Восточной и части Центральной Европы, то есть Польша, да, Польша, Чехословакия, Болгария, Румыния, ну и так далее, и так далее. Греция, как это ни странно, отошла в зону влияния наших союзников, как и часть стран Центральной и Западной Европы. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство. Сталин прекрасно понимал, что страна надорвалась, что надо как можно быстрее добить врага и все силы отдать на восстановление разрушенной экономики европейской части страны. Поэтому втягиваться в новую военную авантюру, но это было смерти подобно. Я более вам скажу, ведь когда в Греции началась гражданская война между Элас, то есть греческими коммунистами, и местными монархофашистами, уже после освобождения Греции от немецкой оккупации, то на стороне монархофашистов активно выступали британцы, а затем американцы. Мы, естественно, поддерживали ЭЛАС, и когда гражданская война уже достигла своего пика, то тогдашний лидер Югославии Иосиф Броз Тито даже готовился к вторжению на территорию Греции с тем, чтобы поддержать ЭЛАС. Более того, он подбил на это болгар и албанцев. И именно это во многом и спровоцировало в 1947 году вот тот знаменитый советско-югославский конфликт, поскольку Сталин посчитал подобную политику Тита самой настоящей авантюрой, которая могла привести к новой мировой войне.
И так и было, так это и было в конечном итоге, да, конечно.
Поэтому, закончив войну с немцами, начинать новую войну со своими вчерашними союзниками, но это было просто смертоубийство. Да. Наш народ надорвался, вы же поймите это.
Конечно, тяжело было. Спасибо, Евгений Юрьевич, давайте подвигаться, очень много звонков, да. Слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, добрый вечер.
Рафаэль, вам спасибо большое за гостя.
Спасибо.
Евгений Юрьевич, 3 года прошло, как президент в своем послании резко раскритиковал учебники истории, как он говорил, в которых было написано про Второй фронт, а про Сталинградскую битву ничего не сказано. Как вы в целом оцениваете качество новых учебников для старших классов? Спасибо.
Спасибо.
Да, и вам спасибо. Дело в том, что новый учебник, он был все-таки написан на базе старого учебника, который писался еще авторским коллективом под руководством Данилова. Просто не было времени написать действительно принципиально новый учебник. Туда действительно были внесены существенные коррективы, особенно то, что касается истории 20 века. Значит, в целом, этот учебник, конечно, значительно лучше того, что было. Но и он не безгрешен. Я в данном случае просто за неимением времени не буду останавливаться на каких-то методологических и методических погрешностях этого учебника. Пусть это делают другие специалисты. Но я с самого начала указал на то, что в этом учебнике содержатся просто элементарные фактические ошибки, которые, на мой взгляд, можно исправить одним щелчком пальца. Но дело в том, что у нас все настолько забюрократизировано, что для того, чтобы исправить какую-то совершенно очевидную ошибку, теперь Министерство просвещения, которое является
заказчиком,
да, владельцем авторских прав, вот обратите внимание, угу. То есть раньше авторскими правами обладало то или иное издательство, даже не авторы. Так вот, они должны получить заключение из академических институтов, в частности, Института российской истории и Института всеобщей истории. И только потом, если они получают добро на эти исправления, они могут их вносить. Хотя, например, совершенно очевидно, что снижение цен в Советском Союзе в сталинскую эпоху проходило не в 1946-50 годах, как там написано, а в 1947-54 годах. Понимаете? Но это совершеннейшая фактическая ошибка, которую, на мой взгляд, исправить элементарно. Но вот эта вот бюрократия по исправлению, она не дает возможности.
Вы знаете, Евгений, вот сейчас вот вы говорите об этом. Я думаю, что вот хочу вас прямо сейчас и попросить на будущее, может быть, в ближайшее время обязательно я вас еще раз приглашу. Давайте мы поговорим очень плотно про учебники, потому что столько здесь вопросов от наших радиослушателей. Сравним, я расскажу американский опыт, а самое главное, мы о нашей стране поговорим, потому что здесь действительно, это вы так мягко сказали, бюрократы, а тут, по-моему, нужно, как говорится, и глубже можно было бы копнуть. Давайте мы еще отвечаем на вопросы. Да, слушаю вас. Извините, что-то не получилось. Да, слушаю вас. Так, давайте еще. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Да,
Евгений. Евгений Юрьевич, вопрос для вас такой. Знаете ли вы, как освещалась тогдашняя высадка в Нормандии в западной прессе, прежде всего английской и американской? Насколько подробно там, может быть, фотографиями, с репортажами?
Ох, там все было, да.
Да, и какое было общее настроение вот этого освещения? Большое спасибо.
Спасибо.
Да, ну, слушайте, американцы, британцы и вообще, значит, Запад, они всегда какие-либо свои, значит, акции, в том числе и военные операции, или, может быть, даже прежде всего военные операции, очень тщательно готовят с точки зрения информационной подачи. И даже если были какие-то неудачи, а там были, безусловно, неудачи, они вовсе не педалировались. Наоборот, все подавалось в очень радужных тонах, в победных тонах. И надо сказать, что западный обыватель очень позитивно оценивал и начало самой этой операции, и ход этой операции, поскольку, давайте прямо скажем, те же британцы, в отличие от англичан, они уже настрадались от тех бомбардировок, которые постоянно со стороны Германии были в отношении, значит, британских островов. Ну, достаточно вспомнить здесь Ковентри, который буквально был стерт с лица земли.
Да, те же Евгений Юрьевич, извините, пожалуйста, я просто хочу уточнить. Речь идет о Британии, да, французской части. Да. Вы имеете в виду не англичане, британцы, а пострадали именно вот жители Британии, севера Франции. Правильно я вас понял, да?
Нет, нет, здесь идет, конечно, и о британцах, и о, значит, жителях самой Великобритании. Но при этом надо сказать, что британцы отвечали той же монетой немцам, и в конце войны они своими ковровыми бомбардировками, по сути дела, уничтожили два крупнейших немецких города. Это Гамбург и Дрезден. Да. Понимаете? То есть они, что называется, здесь тютелька в тютельку.
Ну бомбили. Да, работать, да, да.
Да, да, бомбили города, невзирая на то, что под этими бомбежками гибли главным образом мирные жители, то есть дети, старики, женщины и так далее, и так далее.
Ну да, там потери были сопоставимы с Нагасаки и Хиросимой, в принципе.
Да, и надо сказать, что вот эта практика ковровых бомбардировок, она разительно отличалась от того, как мы брали те же европейские города, ту же Прагу, тот же Краков и так далее, и так
конечно,
далее.
Конечно, да.
Мы зачастую жизнью своих солдат... в общем-то, берегли эти города от тотального разрушения и гибели мирного населения. Но, к сожалению, современные европейцы либо этого вообще не знают, либо уже...
Не хотят знать, да.
То, что касается японских городов, слушайте, понятно, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 6-9 августа 1945 года, это был скорее акт устрашения, причем адресованный не
нам,
японцам, сколько Советскому Союзу.
Спасибо. Евгений Юрьевич, извините, просто все, уже надо звонки брать. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот знало ли германское командование о высадке потенциально возможной вот в Нормандии англоамериканцев? И какой был потенциал вермахта, какой был численный ресурс вермахта в Нормандии?
Все, спасибо. Да.
Евгений Юрьевич. Да, я уже частично отвечал на этот вопрос о том, что немцы... строили так называемый Атлантический вал. То, что касается Нормандии, у них были предположения, что высадка основного десанта произойдет именно там. Но все-таки они больше рассчитывали на то, что этот десант будет в районе Па-де-Кале. Понятно, по каким соображениям.
Да.
Это самое узкое место Ла-Манша, которое наиболее приближено к Британии. Это первое. Второе, то, что касается общей численности войск. Группа армии «Б», которой командовал Роммель, насчитывала по разным оценкам на тот момент, то есть на начало десантной операции, порядка 110-130 тысяч штыков. Потом туда будут переброшены дополнительные части, и общая численность германских войск в ходе нормандской операции составила примерно 380 тысяч штыков. Причем, если первоначально у немцев, например, на этом участке фронта было 160 самолетов,
mm-hmm.
в течение месяца группировка авиации выросла до 600 самолетов. Ну и так далее, и так далее. Немцы как бы готовились к этой операции, но они просчитались с местом конкретной высадки. То есть, англо-британские войска высадились не там, где их, собственно говоря, ожидали немцы. Поэтому немцам пришлось уже по ходу самой операции заниматься переброской войск, перекройкой своих планов отражения, десанта и так далее, и так далее.
Хорошо. Спасибо, Евгений Ильич. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот мне бы хотелось уточнить в этом вопросе такое обстоятельство. А вот были ли какие-нибудь взаимоотношения между движением сопротивления во Франции Там, я понимаю...
Да, вот свободная Франция.
Немного, но там же были формирования военные де Голля. Да, так вот, как, они как-то взаимодействовали между собой.
Спасибо.
Нет? И вот граница... Нет, вот Петен, там Петен был на юге.
Да.
И были оккупационная зона с Парижем. Вот где в каком месте это
спасибо,
было?
Спасибо, сейчас ответим, да, Евгений Юрьевич. Участие Франции.
Да, но я уже говорил о том, что параллельно, но чуть позже, но параллельно, по сути дела, с началом реализации операции «Кобра», то есть по освобождению Парижа и севера Франции, началась южно-французская операция между Тулоном и Каннами. То есть вот на этом отрезке...
Но непосредственно вот высадки, то есть они там с тылу, как говорится, французы-то сопротивляли. Вот «Свободная Франция» же организация, она же действовала там.
Да, на... послушайте, да. Дело в том, что общая численность войск так называемой «Свободной Франции», ну, по официальным, на мой взгляд, все-таки завышенным
оценкам, да.
Да, составляло 400 тысяч человек. 400 тысяч человек. Не надо сказать, что часть французской военной группировки принимала участие как в южно-французской операции, так и в нормандской операции. Там и летчики принимали участие, и, по-моему, до 3 дивизий французских войск принимали участие, собственно говоря, в высадке на территорию Франции. Правда, очень незначительная часть в первом эшелоне. Большая часть французов все-таки высадились на территорию Нормандии уже в процессе того, как...
Второго эшелона, да.
Да, второго-третьего эшелона, когда был занят вот этот самый глубоководный порт Шервард, и когда численность группировки была доведена до полутора, ну, почти полутора миллионов человек, если точно, там примерно 1 450 000 – 460 000. Угу. И вот в составе этой группировки французские воинские части принимали непосредственное участие в ведении боевых действий на севере Франции.
Да. Но я думаю, мы еще надо сказать, коль уж мы о свободной Франции, де Голле заговорили, конечно же, это из этих вот, как говорится, рядов вышла знаменитая Нормандия Нейман.
Да, ну Нормандия Нейман, она воевала на Восточном фронте.
Да, но это, конечно, они через Иран, так сказать, пришли, причем долго переговаривались с англичанами, англичане самолета не давали, а Советский Союз сразу дал, и они через Иран, по-моему, привезли их, приехали они в Россию и, собственно говоря, сражались. Что там говорить, герои, там даже герои Советского Союза были среди них. Да, да. Спасибо, Евгений, движемся дальше. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Ростислав. Один вопрос про 44-й год и один про 24-й.
Пожалуйста, Ростислав, да.
Я читал, что в Берлине в 44-м очень боялись десанта на сам Берлин. Вопрос, реален ли был такой десант, на ваш взгляд? И про сейчас, вот по размышлениям сейчас во Франции, если сейчас у самой Франции, очень южнее Парижа, свой парашютно-десантный полк, и они даже в Африке высаживались, Чад, например, при желании перебросить такой десант, они могли бы в Польшу, и готовы ли сейчас военные аэродромы под Краковом в Польше, как в мае 41-го, принять уже французских десантников для дальнейшей переброски, скажем, над Карпатами. И это все же французам не Африка, и французы на это, скорее всего,
не пойдут. Хорошо, Ростислав, да, вот такой вот вопрос, Евгений Ильич.
Да, знаете, давайте так, то, что касается современной ситуации, я комментировать не буду, поскольку я не являюсь военным экспертом, и получаю информацию, как да. И большинство граждан России и средств массовой информации и разных экспертов, ну, главным образом, конечно, военных. Этот вопрос надо адресовать им. То, что касается десанта в Берлин.
Берлин, да.
Да, ну, на мой взгляд, это была совершенно нереальная, невыполнимая задача. А самое главное, она не имела никакого смысла, поскольку Берлин был довольно крупным городом. В самом Берлине располагались отборные немецкие части, не только вермахта, но и СД, гестапо и так далее, и так далее. Этот десант был просто бы уничтожен.
Уничтожен, да.
Да, пиар-акцию какую-то провести. Ну, тогда да. такими вещами...
Спасибо, да, давайте мы движемся дальше. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, очень хорошая передача.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, тоже читал, правда ли, что часть информации по открытию вот этой операции до сих пор считается закрытой в архивах, в том числе в нашей стране? Спасибо.
Угу.
Вы знаете, на мой взгляд, все, что можно, открыто. Какие-то могут быть нюансы, но я не думаю, что они носят какого-то принципиального характера, которые могли бы коренным образом поменять наш взгляд на историю нормандской операции, на деятельность тех или иных лиц. Хотя есть такая информация, например, что тот же Дуайт Эйзенхауэр, он, в общем-то, предполагал неудачи нормандской операции. И поговаривают, что его адъютант чуть ли не в его кителе обнаружил целое обращение к солдатам американской и британской армии с объяснениями неудач нормандской операции и того, что сам Эйзенхауэр берет всю вину за эту неудачу лично на себя. Ну, понимаете, даже если вот такие нюансы этой операции и будут каким-то образом обнаружены из засекреченных архивов, принципиальные...
картины, да, это да, не поменяет.
Да, принципиальные новизны в историю этой операции и в нашу оценку этой операции, мне кажется, они не внесут.
Хорошо, спасибо, давайте дальше. Да, слушаю вас. Отбил что-то, извините. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемый гость. Еще говоря, по-моему, был сильный шторм до операции.
Да.
Как я слышал.
Да, 4-5 числа.
И была высадка, по-моему, десанта именно центр, ну, штаб, по-моему, разнесли они, хоть и с большими потерями, но, по-моему, была операция еще большая, десантная именно, вот, или я пропустил?
Нет, нет, все правильно. Дело в том, что действительно...
Да, спасибо.
Да, действительно проводилась десантная операция с воздуха, но она была не очень удачной.
Да, там... Да. Они узнали, по-моему, немцы и расстреляли многих в воздухе, по-моему, я слышал.
Ну, там дело в том, что действительно был сильный ветер, и этот десант разнесло на довольно большие расстояния. И десант концентрированно не смог высадиться в точке сборки, что называется. Это первое обстоятельство. Второе, то, что касается шторма. Дело в том, что климатологи хорошо знали, что... Вот в этом участке Атлантического океана каждый месяц есть 3 дня наиболее благоприятные для высадки подобного рода десантов, морских десантов. В июне они приходились на 3 дня, 5, 6 и 7. Первоначально планировалось действительно начать высадку войск 5 числа, но 5 числа неожиданно испортилась погода. И действительно был небольшой шторм, поэтому... Эйзенхауэр перенес начало операции «Оверлорд» на 6 июня. И рано утром 6 июня на рассвете как раз началась операция по высадке союзных войск.
Да, да. Хорошо, спасибо. Вот наш радиослушатель пишет, Евгеньевич, Рафаэль, нужна еще одна передача с вашим гостем. Очень много вопросов.
Ну, давайте, если... У наших слушателей есть такая потребность, пожалуйста.
Да, я... пожалуйста, да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Да.
Скажите, были проявления героизма среди войск коалиции, равных вот Курской битве? Вот, где-то проявили они героизм, бесстрашие?
Понял, спасибо, да. Как вы оцениваете?
Слушайте, ну я считаю, что да. Значит, в любой войне у любых народов есть примеры беспримерного героизма. Тут вот мерится, значит, на весах, кто больше совершил геройских подвигов, на мой взгляд, это, ну, в общем-то...
Ну, конечно, да. Мы, конечно, чтим прежде всего наших героев, и, безусловно, но мы никогда не забываем и не забудем тех наших союзников, которые нам помогали бороться вместе против нацизма, так что мы никогда... Евгений, спасибо большое, передача подходит к концу. Спасибо вам большое. Придете еще раз, обязательно позову вас еще в ваше время, поговорим еще об истории. Да, уважаемые радиослушатели, завтра передача «Америка Лайт» 14.00, поговорим о Джеймсе Фенеморе Купере, замечательном американском писателе. Чингачгук, последний из магикан. Я думаю, давайте мы все вспомним эти замечательные страницы, которые написал замечательный американский писатель. Евгений, еще раз вам спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, жду вас завтра. Всего вам самого доброго.